по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 772-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Исаии. Мы читаем первую главу, читаем «Не торопясь», и читаем мы сегодня то обвинение, которое Бог выдвигает против своего народа при свидетелях. Но также мы читаем об интересном завершении. Да, чем все это завершается? Завершение действительно невероятное, потому что мы ожидали увидеть одно. Да, вот есть обвинение, ну и, соответственно, дальше приговор. Здесь совершенно другая история, и история эта уникальна. Сегодня будем с этим с вами разбираться. Я напоминаю, что вы нас можете слушать через сайт theos.fm, через приложение Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook и других группах, сообществах. И вы нас можете не только слушать, а вы нам можете также писать, вы можете комментировать. И сегодня мы, собственно, начнем также с чтения ваших комментариев. Везде, где вы нас слышите, вы можете нас также комментировать. А сегодня, к сожалению, будут шумы, посторонние шумы, с которыми мы ничего не сможем сделать, но вчера уже писали нам Наталья Павлюкевич и другие слушатели писали о том, что там Татьяна Князева, я вижу, да, слышно было хорошо. Здорово, и слава Богу. И сейчас давайте мы начнем с того, что почитаем некоторые ваши комментарии, потому что как раз в связи с пророком и пророческим служением вы комментировали достаточно много. «Меня избрал Бог, слава, великая слава Богу, я благодарю Бога за это», пишет нам. Да, кстати, тут пишут на украинском языке сегодня. Спасибо большое, что вы нас слушаете, что вы пишете. Пишет Родика Павлюк. Вот спасибо вам, что вы слушаете. Также мы стараемся читать сообщения на других языках. Они иногда приходят. Какие-то из них мы можем понять, какие-то мы не можем понять. Если вы пишете на украинский, мы обычно это понимаем и можем прочитать в эфире. Но как-то у нас было сообщение, как выяснилось, потом на казахском языке. В прямом эфире я не понял, что это такое. Ну, поэтому, если у вас не украинский, не белорусский, не английский, не испанский, не немецкий, не французский язык, да, вот такие более распространенные, более понятные, а какой-то другой, я очень прошу, пишите, пожалуйста, по-русски, ну, просто для того, чтобы нам проще понять и проще озвучить это в эфире. Пишет Галина: «Благодарю Бога, что Он живет с нами каждый миг. Я счастлива, что я Его дитя». Вот тут как раз ситуация, которая связана с тем, о чем говорится в пророке Исаии. Ведь тогда, в то время, возникла проблема. Бог хотел быть с израильским народом, Бог хотел быть рядом с израильтянами, но они отходили от Него. То есть это не то, что Бог их оставил, это не то, что Бог их покинул. Нет, Бог их, конечно, не покинул. А вот они решили жить по-своему. Они решили не почтить Бога. Ну и о результате мы с вами читали. И как на это отреагировал Бог? Что по этому поводу сделал Бог? Вот это удивительная история. Потому что Бог имел полное право просто отвернуться и отринуть свой народ. Но, и потом апостол Павел скажет об этом в Новом Завете тоже, Бог свой народ не отринул. Божья милость действительно торжествует над судом. Но это торжествование возможно только в Иисусе Христе. Жанна Михайлова пишет: «Бог всегда остается верен своим обещаниям. Он заботится о своих детях и все дал им для того, чтобы они преуспевали в святости». Да, вот Жанна напоминает нам о том, что нам дано все. Когда мы говорим о том, что у нас чего-то нет, нам чего-то не додали от Бога, с точки зрения Священного Писания, а мы исходим из истинности Священного Писания. Да, так вот, с точки зрения Священного Писания, это утверждение вещи понять, какие-то вещи прокомментировать, рассказать более доступно. Так вот, здесь тоже, как мне кажется, уместна аналогия. Аналогия будет такая. А ребенок, ну или даже обязательно, не обязательно уже ребенок, там, подросток, да или не подросток, человек, который не очень умеет это делать, должен собрать какой-то механизм, должен собрать какое-то изделие, да, должен что-то сделать. И вот если он не очень знает и не очень умеет, он, например, может сказать: а вот здесь нет детальки, да, вот эта часть с этой должна соединяться. А она не соединяется. А он имеет некое свое представление о механизме. И он говорит: нет, вот здесь нужной детальки нет. А теперь представьте себе, что рядом с ним стоит разработчик, дизайнер вот этого механизма. Он говорит: я проверил, перепроверил. Все детали здесь есть. Более того, он говорит: я смотрю, как ты сейчас собираешь, и я понимаю, почему у тебя не соединяется. Попробуй по-другому. Деталь у тебя есть, она уже дана. Мы даже можем попросить у этого разработчика механизма, у этого дизайнера сказать нам: ну, слушай, ты помоги понять, хотя бы наведи, дай вот какое-то, ну вот общее, да, общее понимание, в какую сторону искать, где эта деталь находится. И он отвечает на это. Примерно то же самое происходит в наших отношениях с Богом. У нас бывает свое представление о жизни, и в этом представлении о жизни какой-то детали действительно может не хватать. Нам кажется, что что-то нам не додали, что-то нам недовыложили на вот эти весы нашей жизни. А Бог говорит: нет, у тебя все есть, тебе все уже дано, что надо. Ты просто научись этим пользоваться. Ты научись тем пользоваться, что у тебя уже есть, не требуя чего-то еще. Если Бог нам чего-то не дал, то на это есть очень серьезные веские основания. Лилия Зубцова пишет: почему у меня после неудавшейся евангелизации в деревне очень неуютное, даже тяжелое ощущение в душе? Да, вот евангелизация в деревне, Лилия, а ощущение в душе, да? Есть смысл спросить об этом у Бога? Вы знаете, я надеюсь, что никто сейчас не поймет меня превратно, хотя допускаю, что это, в принципе, возможно. То, что я сейчас скажу, могут понять превратно. В последнее время, ну, скажем, в последние лет 5, меня все больше и больше напрягает, например, слово «евангелизация». То есть я понимаю, что, наверное, зря. Но я помню, что, опять, сейчас уже меньше, ну и сейчас это есть. Зачастую так называемая евангелизация превращалась, ну, по крайней мере, тогда, когда я в этом активно участвовал, именно в евангелизациях, в какое-то такое навязчивое массовое мероприятие. Оно переставало быть, или она, евангелизация, переставала быть делом любви, переставала быть делом Божьего присутствия. Как один парень молодой говорит: ну, мы тут это прошли по району, мы тут их всех заевангелизировали. Вопрос: что вы такое с ними сделали? Да заевангелизировали мы их. Я не знаю, Лилия, какая была евангелизация в вашей деревне. Я не знаю, что там происходило. Но я думаю, что если вы зададите Богу вопрос о том, что произошло, почему это так, что Он хочет вам сказать через это неуютное ощущение, то Он на это вам ответит. Тут интересно также слово «неудавшийся», да, вот, а почему оно неудавшееся, а чего вы ожидали, а что получилось, а как вы старались достичь того, что ожидали, вот это было Божье действие, это было ваше действие, я не знаю. Сразу, правда, должен сказать и следующее, ведь служение пророков по земным меркам, по человеческим меркам, тоже зачастую можно было назвать неудавшимися. Ну, в самом деле, пророк проповедует всю жизнь, а его не слушают. Иеремия был, собственно, таким плачущим пророком. А Иеремии сразу было сказано от Бога: ты будешь проповедовать, ты будешь нести слово, но тебя не будут слушать. Ну, вот это часть того обещания, которое Бог дал Иеремии. Ему довелось многое испытать и в тюрьме посидеть, фактически, да, в заключении. Вот. И его не слушали. Но это не была неудавшаяся евангелизация. Это было противостояние с народом, который ожесточил свое сердце. Так что, если вы просто говорите о том, что она неудавшаяся, потому что никто не пришел к вере, ну, может быть, это не совсем так. Но вот ответить на вопрос, разобраться во всем этом, только вы сможете вместе с Богом. Никак иначе не получится. Жанна Михайлова пишет: «Все мы отчасти пророки друг для друга, когда говорим Слово Божие и исправляем, помогаем и вдохновляем друг друга». Да, действительно так. Пророческое служение в Новом Завете – это особая история, это вообще особая история. Но там еще в Израиле это ведь история с пророком была в том, что пророки появлялись тогда, когда все остальные молчали. Да, вот священники молчали, вот цари молчали или, напротив, были неблагочестивы. И в этой ситуации появляется пророк. Служение пророка в Ветхом Завете и в Новом Завете – это все-таки разные вещи. Когда мы с вами говорим Слово Божие, или когда мы с вами обличаем друг друга, обличаем кого-то, этот текст не становится частью Священного Писания. Это все-таки служение людей для других людей. Это не нормативное служение, которое было бы обращено ко всем людям. Пророки же говорили к целой стране, они говорили к целому народу, они могли говорить к царям, они могли говорить к лидерам этой нации, но говорили они не только о том, что в их личной, частной жизни делается, хотя и об этом тоже, но также и о том, что делается в стране. Это такое более национальное, скажем так, служение, служение, направленное на весь народ». Пишет Нарине Гавалян: «Мне все интересно. Вот Иезекия просил у Бога продлить жизнь, и это ему во вред пошло. Тогда не надо молиться за исцеление кого-либо, за продление чьей-либо жизни. Надо». Надо, и такие молитвы есть в Священном Писании, такие молитвы есть в христианской жизни. Я думаю, что такие молитвы были и в вашей жизни тоже. Надо, конечно. Но, Нарине, вы совершенно правы, когда ставите этот вопрос, вот в каком смысле. Молитва при тяжелых обстоятельствах, молитва в случае, когда человек находится при смерти, когда человек серьезно болен, это молитва, которая действительно требует Божьего присутствия, требует Божьего ответа. Здесь даже, Господи, о чем мне молиться? О чем за этого человека можно молиться? О том ли, чтобы Бог исцелил его, или о том, чтобы Бог призвал его к себе? А тут, возможно, и то, и другое. И, ну, или, Господи, я не знаю, за что молиться. Ты устрой. Тут сам устрой. Еще, когда мы молимся о продлении жизни, мы молимся о чем? Вот наше первое желание. Тут есть смысл исследовать свою душу. Нет ли в душе в этот момент эгоизма? Господи, оставь его на этой земле, потому что я не хочу с ним расстаться. Кстати, это вполне возможное ощущение. Такое ощущение бывает. Тогда, если вы поймали себя именно на этом ощущении, ну, вторая часть этой молитвы будет такая. Оставь его на земле, или, если ты возьмешь его, то измени мое сердце. Дай мне этого человека отпустить. Ну, потому что иначе получается, что мы ставим свою волю выше воли Божией. И мы отлично понимаем, что это неправильно. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он рассказывал как-то в этих эфирах историю из своей жизни как раз на эту тему. Я расскажу не эту историю, а более современную историю, которую я слышал от одного пастора. По-моему, как-то ее рассказывал тоже здесь уже в наших эфирах, в нашем цикле. Но я думаю, что можно повториться. Умирала очень богатая женщина. Эта женщина активно поддерживала церковь. Она действительно много денег передавала церкви, передавала на служение. И там было далеко за 80, уже почти 90. И она, да, вот молитвенное богослужение, причем там ее родственники попросили о том, чтобы было вот это молитвенное богослужение. И родственники, и часть служителей церкви, некоторые служители церкви стали молиться: «Господи, продли ее годы, Господи, дай ей еще много лет, Господи, дай избежать этой преждевременной кончины». Я напомню, что этой женщине было за 80, причем далеко за 80. «Господи, как она всем нам нужна». И пастор рассказывает: «А я сижу, и я не могу молиться. Ну, то есть у меня внутри все как-то вот противится». И в конце концов он говорит: «Я, приходит моя очередь молиться, и я говорю: Господи, если есть на то твоя воля, забери ее к себе и дай облегчение, дай утешение тем, кому здесь в земной жизни трудно с ней расстаться». Он говорит, что тут началось? То есть молитвенное собрание прошло хорошо, нормально все, вроде бы так вот спокойно. Но, во-первых, потом было видно, что родственники ее на меня обиделись. А во-вторых, бухгалтер церкви, или точнее казначей церкви, да, человек, который финансист, который отвечал за финансы церкви, он говорит: «Ты о чем молился? Ты представляешь, вот если вот ее не будет, она там, ее пожертвования составляют 20% бюджета церкви. Ты о чем молился?» Он говорит: «А вот что меня должно побуждать к молитве? Божие водительство или финансовые соображения о бюджете церкви?» Это серьезный вопрос. И Господь забрал ее, Господь забрал ее к себе. Там вот я не знаю, что там было дальше, как эта история развивалась, но вот такая вот, такие вещи бывают. Так что, конечно, нужно молиться об исцелении. Конечно, мы призваны молиться об исцелении. Господь дает исцеление. Самое главное – это исцеление от греха, но не только от греха. Там от вины, но не только от вины. Но ведь исцеление и возвращение к земной жизни – это ведь не сама цель. Цель все же покаяние и восстановление отношений с Богом. Иван Зеленяк пишет: «Благими намерениями выстелена дорога в ад. Бог ваш дьявол. Вот вам доказательство того, что у вас нет того, что вы проповедуете. Тот, кто читает сейчас вот эти строчки, в душе своей, в душе вашей возникает гнев и ненависть ко мне. И это противоречит тому, что от вашего Бога. Бог – это любовь и милосердие, а у вас оно отсутствует». Вот, да, пишет: «Разделяете и властвуете». Письмо пришло, комментарий пришел на украинском языке. Иван, я вот читал этот комментарий, готовясь к эфиру, читаю этот комментарий вчера, читаю комментарий сейчас, но вчера читал, сейчас читаю. И нет у меня в душе никакой ненависти. У меня скорее некое недоумение. А с чего вы так решили? Да, вот мы с вами не знакомы. Вы, насколько я понимаю, впервые комментируете эти эфиры. Хотя, может быть, я чего-то не заметил или чего-то не увидел. В таком случае прошу прощения. И вы предполагаете некие чувства со стороны получателя этого сообщения. Ну, говорите о том, что это чувство будет доказательством. Да, вот скорее у меня недоумение. И если у вас есть конкретика какая-то, ну, напишите, пожалуйста, об этом. Кстати, по поводу «Разделяете и властвуете». Послушайте, Иван, эта программа «По страницам Библии» межконфессиональная. Кстати, за эту межконфессиональность нас иногда упрекают. Как это у вас православные слушатели, протестантские слушатели? Что же это такое? Определитесь вы, наконец. Мы-то как раз считаем, что вокруг Христа люди сплачиваются, люди объединяются. А мы как раз считаем, что Христос действительно объединяет. Да, Он принес и разделение определенное на эту землю. Разделение очень серьезное. Одни люди принадлежат Ему, другие не принадлежат Ему. Но Для тех, кто не принадлежит ему, для тех, кто пока не с ним, есть возможность изменения, есть возможность прийти к нему, есть возможность покаяния. Так, собственно, было и у Израиля. Израиль был избранным народом, отвернулся от Бога, но Бог сказал: «Придите и рассудим». Вот именно это мы с вами сегодня и будем читать в книге пророка Исаии. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, и благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас, благословляешь нас. Дай нам, Господи, читать Слово Твое и открывать Твою истину. Да будет честь и хвала Тебе вовеки, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 772-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, первая глава. Перед нами Бог в зале Его суда. Причем вся Вселенная становится таким огромным залом. Бог призывает все творение услышать и подтвердить, что то, что он собирается совершить, это правильно и справедливо. Он представляется здесь как судья над его народом. Давайте вернемся ко второму стиху и прочитаем. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Знаете, нам порой может показаться, что как-то странно представлять Бога судьей. Вообще миру не нравится видеть в Боге судью. Скорее располагает к себе такая картинка милостивого, доброго Бога. Да, Он действительно милостив, да, Он действительно благ, но Бог имеет полное право судить. Бог совершает этот суд уже сейчас, и высший свой суд Он совершит в свое время. Мы же со своей стороны зачастую забываем про Бога как судью. Мы отставляем Его в сторону, как лишний багаж. Но суд совершится, и этот суд неотвратим. Четвертый стих. «Увы», вот это слово «ой», на которое я в прошлый раз обратил ваше внимание, «увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Начинается Божий суд, начинается конкретная формулировка обвинения, предъявляемого Богом против Его народа. Я хочу сейчас сразу переместиться в Новый Завет и напомнить вам один фрагмент, который читается довольно часто. Это слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вопрос. Чем обременены те, кого призывает Христос? Мы часто думаем, да, они обременены своими заботами, они обременены своей тягостью, вот этой, тем, как тяжело им живется. Но, читая этот стих в контексте пророка Исаии, мы можем понять еще одну очень важную вещь. Они обременены грехом. В то время как израильский народ через своих, ну так скажем, в кавычках, может быть, лучших представителей, через представителей своей элиты, религиозной элиты в частности, отвергает Христа, отрицает Его, Христос
призывает каждого человека лично. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Примерно об этом же говорится и в книге пророка Исаии, 1 глава, 4 стих. «Народ грешный, народ обремененный беззакониями». Вот это бремя, которое мы на себе таскаем. Кстати, в следующий раз мы поговорим о том, как наш грех связан с тем, как нам тяжело жить. Люди порой говорят: «Если бы мне было полегче жить, вот тогда бы было здорово». Проблема не в том, что нам бывает тяжело жить. Проблема подлинная, первая, главная проблема заключается в том, что мы грешные люди. И делать что-то надо не с тем, чтобы вот нам было проще жить, а с тем, чтобы нам освободиться, избавиться от греха. Итак, звучит обвинение. Израильтяне отвернулись от Бога, израильтяне ушли прочь, они люди, обремененные злом. У Бога есть своя система управления этим миром. Вот что интересно. Мир продолжает жить по собственным законам, так как ему, этому миру, кажется правильным. При этом мир игнорирует Божьи законы. Подробно об этом уже говорилось в книге Судей. Причем проявлялось это и в израильском народе, и в избранном народе. Это цикл, который проходит израильский народ. То есть сначала он получает Божие благословение, и все здорово, все замечательно. Потом постепенно, после определенного периода процветания, люди начинают отворачиваться от Бога. Происходит мятеж, происходит Божие наказание, то есть приходят враги, приходят другие народы, Израиль опустошают. Израильский народ молится молитвой покаяния, он обращается к Богу. Бог слышит эту молитву, он посылает израильскому народу избавителя, одного из судей. Бог снова дает израильскому народу благословение, а потом цикл запускается еще и еще раз. От взлетов к падениям, опять ко взлетам, опять к падениям. Так было во времена судей, так продолжается до сих пор. Можно сказать, что в падении любого государства, любого народа есть три неизменные шага. Во-первых, религиозное отступление. Это отступление от Бога. Во-вторых, моральное падение. Это деградация нравственности. В-третьих, политическая анархия. И вот многие начинают задумываться о том, что происходит только тогда, когда доходит до политической анархии. Духовное отпадение, нравственное падение людей мало интересует. Люди говорят: да пусть все живут, как им хочется. Но вот когда начинается политическая анархия, вот тогда мы начинаем задумываться. Проблема не в правительстве. Кстати, и в то время, во времена пророка Исаии, проблема, конечно, начиналась в Иерусалиме, но не в царском дворце. Хотя некоторым царям пророк Исаия кое-что скажет, и Бог будет обращаться к ним через Исаию. Но все-таки проблема начинается не во дворце. Проблема начинается в храме. Все начинается с духовного отступления. И вот Бог обвиняет свой народ как раз в духовном отступлении. Он мог бы обвинить царя и будет разговаривать с царем, но не сейчас. Он мог бы обвинить израильтян в политических просчетах, и это тоже будет, разговор о политике здесь будет обязательно, однако тоже не сейчас. Но Бог начинает с разговора о духовных проблемах. Читаем 5 и 6 стихи. «Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные и не смягченные елеем». Во что вас еще бить? Как еще наказывать? Да, в нравственном плане все было действительно очень плохо. Но Бог на этом не останавливается. Главная проблема не в нравственных аспектах, не в нравственности, не в морали. Идем дальше. 7 стих. «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими, и осталась дщерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город». Здесь речь идет о политической анархии, о военных проблемах, о том, что пришли завоеватели. И это, кстати, во многом параллельно тому, что мы уже читали в книге «Судей». Но пока здесь нет конкретного обвинения. Просто заявление о фактах. Читаем 9 стих. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре». Если бы не было верного остатка, поставленного самим Богом, то Бог уничтожил бы эту страну, как Содом и Гоморра, потому что их падение достигло низшей точки. Дальше падать было некуда. А теперь читаем 10 стих. «Слушайте слово Господне, князья содомские. Внимай закону Бога нашего, народ гоморский». То есть, ребята, вы уже Содом и Гоморра. Вы уже на этом уровне. Мы с вами можем сегодня не понять, насколько это серьезно. До нас может просто не доходить, потому что, ну, мы не в этом мире живем. Но назвать свою страну Содомом и Гоморрой означало фактически настаивать на том, что эта страна будет истреблена, и ей недолго осталось. Но читаем дальше, 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти люди приносят жертвы. Причем жертв много, а Бог не хочет этих жертв. Почему? Потому что у этих людей серьезнейшая проблема. И эта проблема – религиозное отступничество. Да, они приносили жертвы, но их жертвы были совершенно бессмысленными. Мы увидим еще, почему это так. Давайте еще раз, 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота». Будет потом время в истории Израиля, когда начнут приносить Богу в жертву худое, негожее. Но пока еще не то время. Пока еще Богу в жертву приносят тук, то есть жирную часть скота. Все вроде бы нормально. Но он говорит, я пресыщен. Дальше. «И крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». То есть Бог говорит, жертв много, но я от вас этих жертв не хочу. Главная проблема Израиля была не в царском дворце, а в Божьем храме. Проблема эта была духовная. Кстати, очень похожая проблема есть и в современной церкви. Это проблема внешнего благополучия и при этом духовной пустоты. У многих из нас сегодня есть лишь внешнее благочестие. Мы знаем, как приносить Богу жертвы. Причем современная церковь – это церковь богатая. Но мы при этом не знаем Божью силу. Мы приносим жертвы, мы делаем все правильно. Но при этом мы лишены Божьего водительства. Мы живем как будто сами по себе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Фактически Бог говорит этим людям: зачем вы приходите? То есть вот вы вообще ко мне в этом состоянии, такими, какие вы есть сейчас, зачем вы приходите? Интересно, кстати говоря, что буквально через несколько стихов он скажет им: придите. Не противоречие ли это? С одной стороны, зачем вы приходите? С другой стороны, придите. Никакого противоречия здесь, конечно, нет. Люди, о которых говорится здесь, приходят к Богу в своей собственной праведности. Они пытаются показаться Богу лучше, чем они есть на самом деле. Они пытаются скрыть от Бога подлинную свою сущность, маскируясь этим обилием жертвоприношений. 13 стих, опять со словом «не». То есть раньше было «не приходите, не топчите мои дворы». Теперь 13 стих. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование». Наша религиозность оказывается извращенной, когда происходит не из чистого сердца, когда она никак не влияет на наше поведение. Эти люди очень много жертвовали. Эти люди ходили в храм. Эти люди знали все праздники. Вроде бы все у них хорошо по человеческим меркам. А Бог говорит: нет, я не приму этого. Он говорит: нет, это неправильно, это недопустимо. 14 стих. «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их». Вы когда-нибудь думали о том, что Бог тоже может быть обремененным? Я знаю, что некоторые христиане любят такие церковные христианские викторины. Вы можете задать вопрос: а чем обременен Бог? Что обременяет Бога? Народ, обремененный грехом, читали мы в 4 стихе, а здесь: «Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Богу бремя, наши праздники, наши новомесячия, то, что мы делаем не от чистого сердца, то, что мы делаем просто потому, что положено. Вот это популярное русское слово «положено» совершенно неуместно в духовной сфере. Делать что-либо в духовной сфере просто потому, что положено, значит ничего не понимать и значит не любить Бога. 15 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови». Они молятся, да, но они не каются. Они приносят жертвы, да, но их жизнь никак не меняется. Это страшная история. Вы понимаете, что если бы мы посмотрели на религиозность во времена пророка Исаии, мы сначала могли бы прийти в восторг. Надо же, столько всего, столько деятельности, такая активность в Божьем храме. Потом, кстати, будут времена, когда там никакой деятельности не будет, никакой активности не будет. Но сейчас-то, в это-то время она есть. И все же она бессмысленна. И тогда вопрос. Это излюбленный вопрос русской интеллигенции. А что делать? 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Бог фактически говорит следующее. Если у вас нет искренности, то все ваше богослужение – лишь лицемерие, лишь притворство. Вы приносите жертвы, но они совершенно бессмысленны. Бог высказал против этих народов совершенно конкретные обвинения. Проблема была в духовном, религиозном отступлении Израиля от Бога. И в результате возникает моральная деградация или нравственное падение и политическая анархия. И вот Бог призывает их к суду, и Он говорит им о том, что им делать. Обратите, пожалуйста, внимание, Он имеет полное право просто сказать: «Я вас призываю к суду перед свидетелями, поскольку Он прав, поскольку Он носитель всякой правды». Он может просто сказать Израилю, как и любому из нас, кстати говоря, виновен. И это будет верно. Опровергнуть это будет невозможно. Но тут Бог меняет тональность. Он говорит: вы избиты, вы изранены, вы отошли от меня, мне ненавистны ваши постоянные жертвоприношения. Но при этом, 16 стих, омойтесь, очиститесь. Как? Чем? Об этом мы тоже еще будем с вами рассуждать. Читаем дальше. «Удалите злые деяния ваши от очей моих». Перестаньте делать зло. Это, кстати говоря, конец 16 стиха, комментирует его середину. Это не просто продолжайте делать только так, чтобы я не видел. А это вот именно перестаньте делать зло. Как? Мы об этом тоже будем говорить. Научитесь делать добро, ищите правды или праведности, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. То есть ваша жизнь должна измениться, она должна быть другой. Да, Бог имеет полное право осудить их. Однако даже в этот момент, когда уже очень поздно, помните, да, вот эти слова про Содом и Гоморру, они ведь здесь не случайно. Это уже последний шанс, это уже последний шаг, это уже последняя черта. Но Бог снова предлагает им выход. И вот этот выход мы находим в великом стихе. Книга пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Смотрите, как интересно. Придите, измените свое поведение, измените свою жизнь, но я оправдаю, я приму, я убелю. То есть Бог им с одной стороны говорит: вы делаете, с другой стороны Он говорит: вы сделать не можете, но это сделаю я. Бог говорит им: давайте решим все сейчас. Давайте не допускать до суда. Давайте рассудим. Кстати, именно этому учит Иисус Христос. Если у тебя есть противник, то не жди, пока он потянет тебя в суд. Реши вопросы до суда. Бог как бы говорит: знаете, у меня есть особая формула, особое средство, особое вещество, которое выведет ваш грех, которое даже вот этот пурпур вашего греха, этот пурпур вашего кровопролития сделает чисто белым. Что это за вещество такое? Это кровь Иисуса Христа. Бог говорит: у меня обвинение против вас, и мне есть в чем вас обвинять. Но Бог говорит также: у меня есть решение проблемы. У меня есть это средство. Об этом, кстати, например, в 53 главе, которую мы очень часто с вами читаем. И об этом написано там очень и очень подробно. Итак, Божье обвинение звучит против его народа. Но Бог также предлагает и возможность оправдаться, обратиться к нему. Еще он дает своему народу время – для того, чтобы принять решение. Мы читали про Содому и Гоморру. Суд над Содомом и Гоморрой должен был быть сразу, или мог быть сразу. Но сразу он не происходит, Бог дает им время. Как же все это применяется на практике? Знаете, наша сегодняшняя проблема во многом похожа на проблему Израиля. Современный мир пытается жить в независимости от Бога. Однако очевидно, что человек не может решить проблемы этого мира. Британский историк XVIII века Эдуард Гиббон перечисляет 5 шагов, 5 стадий падения Римской империи. То, о чем он говорит, весьма актуально для нас и сегодня. С его точки зрения, падению Римской империи предшествовали 5 тенденций. Первое – это подрыв достоинства и святости семьи как основы человеческого общества. В Риме начали не просто пренебрегать семьей, в Риме начали отказываться от семьи. Второе – все более высокие налоги и расходование государственных денег на бесплатный хлеб и цирки для населения. Иными словами, это уже не было социальное обеспечение. Это было как раз вот это хлеба и зрелище. Но за хлеб и зрелище кто-то должен был платить. Третье. Безумное увлечение удовольствиями. Спортивные состязания с каждым годом становятся все более захватывающими, жестокими и безнравственными. Спорт, который занимает место совершенно для него не предназначенное. Спорт, который портится сам и портит зрителей и участников. Четвертое. Создание мощных вооружений, в то время как подлинным врагом стал катастрофический упадок личной ответственности. Ни одно оружие от этого упадка не защитит. Деньги, потраченные на такие вооружения, оказываются потраченными зря. И 5-й шаг – распад религии. Вера превращается в простой формализм, теряет связь с жизнью и становится бессильной, чтобы предупреждать и направлять людей. Вот такие конкретные шаги. И в этих шагах также видны те 3 ступени вниз, о которых мы с вами сегодня говорили. Духовное отступление, нравственное падение, политическая анархия. Но вот что интересно. С одной стороны, политики говорят о позитивных преобразованиях. С другой, особенно в частных беседах, выражают сомнения в том, что человечество в принципе может решить свои проблемы. Для любой страны, которая уходит от Бога, время оказывается ограниченным. Где же выход? Философия видит выход в размышлении. Массовая культура – в наслаждении. Экономика – в финансах. Либерализм – в законотворчестве. Наука – в исследовании. Промышленность – в работе и потреблении. Милитаризм – в оружии. Библия видит этот выход в Иисусе Христе. Христос говорит: «Я – путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос говорит: «Я – дверь». Начать нужно с пути ко Христу. Иначе никакого другого пути у нас просто нет. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.